этот человек здесь ни при чем. Нисколько не сомневаюсь в ваших словах. Дон Фернан улыбнулся со всей возможной приятностью. К тому же он тяжело ранен. Усадите Гематра в сторонке, и его никто не тронет, даю вам слово. Но с вас ответная любезность, сеньор Пираль. Вы обратили внимание, что я зову вас не доном Диего, а сеньором Пиралем, как вы обычно просите. Теперь ваша очередь пойти мне навстречу. Прошу вас, положите рядом с раненым свой пистолет. Я давно хотел посмотреть, так ли хорошо вы владеете клинком, как об этом болтают. Стыдно портить благородное искусство фехтования пошлой стрельбой. Вы согласны со мной, маэстро? Диего не ответил. Он аккуратно сгрузил Гематра на землю, прислонил спиной к колоде. Раненый слабо застонал. «По крайней мере, жив», — оценил Диего. Под пристальными взглядами наемников он с демонстративной медлительностью двумя пальцами вытащил из-за пояса пистолет и бросил оружие на землю рядом с Гематром. Наемники ждали. Пожав плечами, Диего отошел от колоды на пару шагов. «Ангард, сеньоры!» — махнул платком Дон Фернан. «К бою!» «Нет, Диего не переоценивал себя». Вряд ли маркиз де Кастельбро нанял для расправы над ним безрукую шваль. Да и троица головорезов не производила впечатления новичков в деле великой любви к ближнему своему. Что ж, теперь все в руке Божьей. Как, собственно, и всегда. Вольты, репризы, кварты и терции ушло, забылось, рухнуло в тартарары. Остались действия без слов, решения без названий. Поступки безмедлительного одобрения калеки рассудка. Однажды Дон Леон, мир его праху, разглядел в мрачном, неприветливом мастер-сержанте Пирали что-то, что оставалось тайной для самого Диего, и на краю могилы, обучая горстку избранных, кому не мог отказать, престарелый маэстро нарушил обет не брать подмастерьев. Диего мыл зал, чистил оружие, штопал манекены, а по вечерам впитывал науку Дона Леона, словно губка воду. «Что ты делаешь?» — спрашивал маэстро. «Провоцирую соперника к нападению», — отвечал Диего. «Вызываю на удар». «Это называется аппель», — кивал маэстро. «Аппель», — повторял Диего. «Или темп», — уточнял маэстро. «А что ты делаешь сейчас?» «Колю после парирования», — отвечал Диего. «Это называется репост, а сейчас?» «Пытаюсь выбить у вас шпагу», — объяснял Диего, потный и злой. «Как именно?» Вскользь пыхтел Диего. «Быстрым ударом по слабой части вашего клинка гори он в аду. Это называется круазе, и выполняется это так». «Круазе», — запоминал Диего, отправляясь в дальний угол зала за улетевшей рапирой. Запястье ломило, мозги пухли. «Аппель он же темп, репост, круазе». Полтора года спустя, когда термины разлеглись по полочкам, маэстро велел. «Теперь учись забывать». «Что ты делаешь?» «Аппель», — разъяснял Диего. «К чертям, аппель, забудь, не называй, а делай. Что это?» «Репост», — откликался Диего. «В пекло репост. Парируй и кали. Забыл? Молодец. Что именно ты забыл сейчас?» «Круазе». Растерянно отвечал Диего, глядя, как шпага маэстро катится в знакомый угол. «Я забыл круазе». Тогда он впервые увидел слезу на щеке Дона Леона. Работу с учениками ему доверили не сразу. Сперва пришлось каленым железом выжечь солдатскую грубость. Ученики в зале Дона Леона были не из тех, кто спустит хотя бы намек на оскорбление. Тут пришлось потрудиться даже больше, чем с клинком в руке. Сам того не замечая, Диего вырос дважды грубияном. Грубость первую он заработал в армейском быту. Вторую взлелеял от большого ума, стараясь не отличаться от остальных солдат. Это значило вытравить из себя школу марьяффе, умение пользоваться столовыми приборами, сморкаться в платок, а главное — вытравить из себя отца. Стоило на минуту расслабиться, как отец. Великий Эль Монструо де Натуралесса лез из сына наружу. Гладкой речью, меткой цитатой, сложным словесным оборотом. Борясь с этой напастью, Диего хамил напропалую, предпочитая драться, рисковать, стоять под плетьми, все что угодно, лишь бы не прослыть кружевным солдатиком. Когда Дон Леон наконец понял, что можно выгнать Диего Пираля из армии, но нельзя выгнать армию из Диего Пираля, он изобрел метод, неожиданный и действенный, как все находки старика. Он взрастил в подмастерье два качества — суровость и лаконичность. За этой броней грубость вначале спряталась от окружающих, а там и зачахла, как деревце без солнца. Похоронив учителя, Диего узнал важную истину. Как не вытравливай отца из сыновней души, всего не вытравишь. Вдова Дона Леона, хлебнув на поминках лишку, проговорилась, что именно Луис Пираль обратился к ее мужу с просьбой обратить внимание на сына драматурга. Большой поклонник таланта Пираля-старшего, Дон Леон согласился оказать услугу гордости Эскалоны. У Диего хватило ума не устраивать отцу запоздалый скандал за оскорбительную протекцию. Воистину, наука покойного Дона Леона пошла Пиралю-младшему впрок, и не только по части защит с выпадами. «Сеньоры, я жду! Или Дон Фернан вам не указ?» Первого головореза маэстро встретил стремительным выпадом в горло. Тот едва успел парировать, замешкавшись с ответом, и дал Диего время качнуться в сторону, оставляя противника между собой и набегающим товарищем забияки. Третий гадюкой скользнул вдоль стены дома, обходя маэстро сбоку. Его шпагу Пираль принял на кинжал. Клинок скрижетнул по гарде, задержавшись на миг сверх должного. От ответного секущего удара гадюку спас нагрудник. Двигаться, все время двигаться. Не давать троице атаковать слаженно, пусть мешают друг другу. В этом надежда, в этом спасение. Двигаться. Они закружились по двору в убийственном танце под аккомпанемент лязга металла, вихри тусклых молний. У танца был единственный, зато благодарный зритель. Дон Фернан следил за поединком едва ли не с большим увлечением, чем за пьесой Пираля-старшего на сцене Королевского театра. К досаде графа Эль-Каракес сражение вскоре переместилось с хозяйственного двора в сад. Оливы, яблони и гранаты мешали Дону Фернану сполна насладиться зрелищем. А подойти ближе, подобно любопытствующему зеваке, граф счел ниже своего достоинства или просто осторожничал. Левый рукав калета быстро пропитывался липкой кровью. Диего почти не чувствовал пореза на плече. Боль придет позже, если он, конечно, переживет этот бой. Сейчас сад был его единственным союзником. Без устали отражая и нанося удары, Пираль нырял под низко нависшие ветви олив, скрывался за стволами деревьев, возникая то справа, то слева, разя и уклоняясь. Красное венцо обогрило куртки двоих наемников. Увы, раны были легкие, немногим опаснее рассеченного плеча маэстро. Корявый ствол столетней оливы он ощутил спиной. Меняя позицию, чтобы укрыться за стволом, Диего успел выбить подпорку из-под могучей ветви, отягощенный сотнями зеленых оливок. Ветвь обрушилась на голову наседавшему противнику, скрыв убийцу под роскошной завесой, шелестящей, серебристо-зеленой. Слева оливу уже огибал второй наемник. Третий, как обычно, норовил зайти сбоку, а лучше сзади. По счастью, маэстро удалось трижды вспороть острием рапиры лиственную кисею. Услыхав хриплую брань, он понял, что все выпады достигли цели. «Браво!» — крикнул Дон Фернан. Мертвец упал сперва на оливу, а там и на землю. Двое лучше троих. Но эта пара, Господь прокляни их, приноровилась к маневрам Пираля. Теперь оба атаковали с пониманием, не перекрывая друг друга. Кружа и отступая, Диего устал. Рука, сжимавшая тяжелую рапиру, налилась свинцом. Вскоре наемники вытеснили его из-под спасительных деревьев обратно во двор. «Долго не продержусь», — оценил Пираль. Единственное спасение он видел в приоткрытой двери конюшни. Проем узкий, вдвоем не протиснуться. Огибая колоду для рубки дров, он оступился. Подошва сапога поехала на конском яблоке, стараясь не рухнуть на бесчувственного гематра, маэстро потерял равновесие. И один из головорезов, на шаг опередив своего менее расторопного товарища, воспользовался подарком судьбы. Парировать выпад в полной мере Диего не сумел. Кинжал лишь сбил чужой клинок на 5 ниже, и шпага вместо того, чтобы пропороть живот, рассекла ляжку маэстро. Падая на колено, Диего все силы вложил в ответный удар. Рапира с глухим хряском пробила нагрудник, на четверть выйдя меж лопаток наемника. «Браво!» — прозвучало снова. «Брависсимо!» Убийца, вернее убитый, судорожно икнул. Изо рта его вылетел сгусток темной крови. Казалось, он харкнул Диего в лицо, желая оскорбить напоследок. Медленно, будто во сне, головорез начал заваливаться вперед, прямо на маэстро, который, как ни старался, не мог выдернуть застрявшую в теле рапиру. Умирающий все глубже насаживался на клинок. Фигура его раздвоилась, так бывает в бреду, и перед пиралем возник последний из троицы. Потому как он держал шпагу, Диего уже знал, куда войдет хищное острие — в горло. Не защититься, не уклониться. «У судьбы сложное чувство юмора», — подумал Диего. Ударом в горло бой начался, им же и закончится. Интересно, услышали я третье «Браво Дона Фернана»? Наемник качнулся, перенося вес ноги на ногу, и по двору оглушительно раскатился выстрел. Впору было поверить, что в пятку башмака вшили пороховой заряд, в носок фитиль, и вот фитиль догорел. Меж ребер головореза возникла дыра, плеснув красным. Выпустив рукоять рапиры, пираль упал на спину и торопливо откатился прочь. Мигом позже шпага сраженного пулей наемника глубоко вонзилась в землю, в том месте, где только что находился маэстро, а сам наемник рухнул рядом, содрогаясь в агонии. Раненый гематор сидел, привалясь спиной к колоде. Морщась, он мял пальцами левой руки правое плечо. В правой руке гематор сжимал дымящийся пистолет Диего, пуля из которого спасла маэстро жизнь. Пороха Диего не пожалел, засыпав в длинный ствол своего реалампага полуторный заряд. «Отличный выстрел», — поздравил гематора Диего. «Отдача», — пожаловался инопланетянин, — «очень сильная». Поднявшись на ноги, Диего выдернул рапиру из тела убитого. Не сговариваясь, они с гематором повернулись, ища взглядами Дона Фернана. Откуда бы ни наблюдал граф за схваткой, сейчас во дворе не было ни души. Диего пожал плечами. Гематор, как обычно, остался бесстрастен. «Вы меня не донесете», — сказал он. «Не донесу», — согласился маэстро. «Нужно вызвать помощь. Может, у кого-то из этих бандитов найдется коммуникатор. Мой забрали грабители». «У меня есть коммуникатор». Гематор уставился на маэстро снизу вверх. Взгляд его ничего не выражал. Наверное, это означало удивление. «Дайте». Диего протянул ему серебристую коробочку. Пальцы гематора легко и уверенно забегали по вирт-сенсорам. С той же легкостью минуту назад во дворе и в саду порхали смертоносные клинки. «Перетяните бедро», — велел раненый. «Что? У вас кровь идет». Гематор указал на свою искромсанную кинжалом штанину. «Режьте еще, не жалко». Диего внял дельному совету. Заодно маэстро перевязал плечо, затянув узел рукой и зубами. Потом он сел на колоду и стал глядеть в небо, где таяли едва различимые белые облака, похожие на клубки далеких разрывов. Пришел отклик по уникому. Активировав сферу видеосвязи, гематор быстро заговорил на языке, которого Диего не знал. «Через 7 минут здесь будет медицинский аэромоб». Свернув в сферу, он протянул коммуникатор Диего. «Они нас отыщут?» «Отыщут». «Как?» «Я включил на вашем уникоме систему автопеллинга». Маэстро понятия не имел, что в подарке Энкарны имеется такая система. «Когда они прибудут, покажете, как ее отключить?» «Разумеется». «Вы опасаетесь слежки?» Диего сделал неопределенный жест рукой. «У вас проблемы», — констатировал гематор. Он выглядел бодрее, чем раньше. «Наверное, бой пошел инопланетянину на пользу». «Я могу чем-то помочь?» «Вряд ли». «Вы куда-то направлялись?» «Когда меня доставят в больницу, аэромоб может отвезти вас в это место». «Мне нужно в космопорт». «Вам окажут первую помощь и доставят туда». «Моя раса знает, что такое благодарность. Вы хотите покинуть планету?» «Хочу», — — вздохнул Диего. — Но вряд ли получится. У вас нет денег? У меня нет открытой секторальной визы. Но я все-таки попытаюсь. На сей раз гематор молчал долго. — Меня зовут Гиль Фриш, — вдруг сказал он, когда Диего уже решил, что инопланетник заснул или потерял сознание. — Позвольте ваш коммуникатор. — Диего Пираль. Вы хотите еще раз позвонить? — Нет, я внесу свой номер в ваш уником. Но ведь ваш коммуникатор забрали грабители. Ерунда. Полиция его дистанционно заблокирует. Я переоформлю номер на новое устройство. Вот, держите. Если вам не удастся улететь, свяжитесь со мной.
Когда?
Через 2 дня. К этому времени меня поставят на ноги. Ничего не обещаю, но попробую помочь. Я у вас в долгу. Вы спасли мне жизнь. Вы мне тоже, Мар Фриш. Вам известно, как мы обращаемся друг к другу? Меня в школе учил гематор. Кажется, Фриш хотел спросить еще что-то, но уником в руке Пирали разразился трелью вызова.
«Мигель!» — выдохнул Диего, увидев высветившийся номер. «Мигель, это ты?»
Шорох, похожий на стон. Или стон, похожий на шорох. «Мигель, отзовись, где ты?» Пираль еще кричал в немое устройство, когда над двором завис серебристый аэромоб с красным знаком медслужбы на борту.
«Мигель!»
Колесницы судьбы. Не так давно. Зал ему определенно не нравился. Просторная комната, которая раньше служила для светских приемов, а сейчас была наскоро переоборудована под зал для фехтования, почти в точности напоминала собственный зал Диего. Не тканными шпалерами на стенах, не потолком с лепниной по краям. О, маэстро мог позволить себе такую роскошь разве что в мечтах. Но размещение стоек с оружием, сам подбор клинков, манекены, развешанные кругом пособия, выпады, защиты, вольты. Большинство изображений Диего знал наизусть. Их оригиналы достались ему в наследство от сеньора Дильгоа после того, как апоплексический удар свел учителя в могилу. По счастью, сеньор Дильгоа успел подписать диплом молодому подмастерью и позаботился о том, чтобы коллеги приняли Дона Диего в свой круг, как полагается. Диего подозревал, что любезным приемом коллег он частично обязан имени собственного отца. Но Луис Пираль, старый хитрец, лишь отшучивался, когда сын напрямик спрашивал его об этом. «Знать бы кто!» — вслух сказал Диего. «Изменник!» — продолжил он про себя. В интерьере зала крылся душок предательства. Кто-то из учеников маэстро, не раз посещавший зал на улице Масареда, в подробностях описал интерьер помещения маркизу де Кастельбро, или, что вернее, одному из доверенных слуг маркиза. Описал для того, чтобы здесь, на втором этаже особняка, возникло подобие, двойник, копия раковины, из которой маэстро выбрался совсем недавно. За деньги сделал это изменник или просто желая оказать услугу его сиятельству. В его поступке не было ничего противозаконного или аморального. Но Диего не мог избавиться от ощущения, что его предали, продали с потрохами. Он дрался с раздражением на дуэли, и противник одолевал. За окном послышался цокот копыт. Встав у подоконника, наборного пано из редких сортов дерева, Диего увидел, как по каштановой аллее ко входу в особняк едет Донья Энкарна. Под дочерью маркиза шла белая кобылица, памятная маэстро по его первому визиту в дом Кастельбро. Сидя боком в дамском седле, Донья Энкарна о чем-то весело болтала с молодой камеристкой. Та трусила рядом на длинногривом пони. Юная Донья подняла голову, взгляд ее скользнул по лицу Диего, и маэстро быстро отступил назад. Он не знал, заметила ли его новая ученица, но ему без видимой причины это было неприятно. «Такое впечатление, — подумал он, — что я пропустил случайный выпад, и теперь надо наверстывать. Ты дурак, приятель. Ты загнал себя в угол, а теперь громоздишь ерунду на чепуху. Расслабься. Тебе выпала забавная и непыльная работенка, главная безопасность причудницы. Она сразу должна понять, кто здесь хозяин. Пройдет неделя, другая,
И ты не вспомнишь ни этот зал, ни девчонку, возомнившую себя гусаром, вернее, звездой сцены. «Вы позволите, Дон Диего?» Наверное, она поднималась по лестнице бегом. Ничем иным нельзя было объяснить столь быстрое появление Доньи Энкарны в зале. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она смотрела на Диего глазами, блестящими от возбуждения. Из-за плеча дочери маркиза выглядывала камеристка. «Прошу вас». Диего вежливо поклонился. «Благодарю вас, Дон Диего. Впредь называйте меня маэстро». «Так полагается?» «Да». «Только здесь или при любой встрече?» «Только здесь». «Хорошо, маэстро». «Черт возьми», — подумал он. «Этот бесенок — само послушание». «Приступим?» — спросила она. «Черт возьми», — повторил он. Это была моя реплика. Она сняла ее у меня буквально с языка. «Туше, хитрая девчонка, второй удар за тобой, теперь моя очередь». «Как вам будет угодно», — он еще раз поклонился. Его миролюбие, вернее, ответ достойной слуги или поклонника, но никак не сурового маэстро, достигло цели. Во взгляде Доньи Энкарны мелькнуло сомнение. Впрочем, оно быстро сменилось прежним блеском. «Одну минутку, маэстро, я сейчас буду готова». Она нырнула за ширмы, которыми был отгорожен дальний угол зала. Камеристка, подобрав юбки, последовала за хозяйкой. Прежде чем скрыться, камеристка обернулась и подмигнула Диего, так, словно сговорилась с маэстро заранее, и сейчас их заговор близился к успешному завершению. За ширмами возник шорох одежды. Плохо понимая, что происходит, Диего уставился на ширмы. Укрепленные на рамах атласные полотнища, расписанные в восточном стиле, черти с высунутыми языками, голые по пояс, с увлечением били в барабаны. В просвете между ширмами мелькнуло голое плечо. И маэстро отвернулся быстрее, чем следовало бы отставному мастер-сержанту, имевшему обширные знакомства среди обозных шлюх. Он встал к ширмам спиной. «Все, маэстро, я готова». Перед ним стоял молоденький гусарский корнет. Лосины из белоснежной замши плотно облегали стройные ноги. Диего не сомневался, что лосины натянули еще влажными, и сейчас они высыхали прямо у него на глазах, превращаясь во вторую кожу. Красный доломан, короткий до пояса, был украшен 15 рядами шнуровых петель с золочеными пуговицами. На левое плечо гусар накинул ментик, обшитый понизу и по краям бортов черным бобром. Голову корнета венчал фетровый кивер с султаном из заячьего меха. Лишь сейчас Диего сообразил, что разглядывает Донью Энкарну как последний мерзавец, снизу доверху. Он видел женщин в разных нарядах, видел без нарядов и даже без ночных сорочек. Но женщину в мужском костюме он видел впервые. Зрелище потрясло Диего больше, чем он мог предположить. Похоже, это стало ясней ясного не только для маэстро. Камеристка отчетливо хихикнула. Смешок нахалки вернул Диего самообладание. «Ничто так не отрезвляет актера и бойца», — говаривал Луис Пераль, — «как чужая насмешка. А если отрезвление не произошло, значит, братец, ты вряд ли боец и уж точно не актер». Диего мысленно поблагодарил отца за науку. «Лосины», — сказал он, — «ни в коем случае». «Вам не нравится?» — Донья Энкарна сделала круглые глаза. «В этом костюме я буду играть девицу-гусара». «Не будете», — возразил Диего. «Отчего же, маэстро?» «Вы раньше примеряли гусарскую форму?» «Нет, это важно». «Во время занятия лосины высохнут. Позже вам придется их снимать». «Вы когда-нибудь снимали подсохшие гусарские лосины?» «Извините за смелые подробности, но от них остаются жуткие потертости. После парадов кое-кто из моих знакомых кавалеристов по 3 дня сидел дома, не в силах дойти до туалета». «Господи!» — испугалась Донья Энкарна. «Какой ужас!» Она сделала непроизвольное движение, как если бы хотела сбросить лосины прямо сейчас, и замерла, не зная, как поступить. «Надеюсь, что мы обойдемся без ужасов, тем более без пикантных ужасов. У нас не парад. Вам не придется сидеть в седле. Первое занятие я сделаю кратким. На втором занятии, если вам так уж хочется опробовать сценический костюм, я жду вас в чакчирах».
«Что это?»
штаны, прямой крой внизу штрипки.
Какая пошлость! Меня свистают!
Зато чакчиры удобны и безопасны для вашей чувствительной кожи. Спросите знакомых офицеров, они подскажут, чем украсить чакчиры, и хватит об этом. Я не ваша модистка, у меня другие задачи.
Я спрошу у Дона Васка.
Девушка в раздумьях закусила нижнюю губку.
Вы знакомы с Доном Васка? Это мой жених. Он капитан артиллерии. Но, думаю, он знает толк и в приличных гусарских штанах. Начнем, маэстро.
Со всех ног она кинулась к ближайшей стойке с оружием и, выхватив саблю, отсалютовала Диего. «Поставьте на место!» — велел Диего.
«Почему? Это же гусарская сабля!»
«Вы будете использовать шпагу, легкую граненую шпагу».
«Невозможно! Гусары дуэлируют на саблях».
«Гусары, да.
Так написано в пьесе вашего отца».
«Мой отец скверно разбирается в фехтовании. Он знает, что гусары дуэлируют на саблях, но гусары — мужчины. Им хватает силы для таких поединков. Для вас сабля тяжеловата».
«Откуда вы знаете?» — обиделась Донья Инкарна. «Я сильная».
«Я видел, как вы салютуете. Поставьте саблю. Я сам подберу вам клинок». С видимым огорчением дочь маркиза приняла из рук маэстро шпагу. Короткую, шестигранную, с ажурной гардой, похожей на ювелирное украшение. Судя по лицу Доньи Инкарны, такая шпага унижала ее достоинство. «Встаньте в меру!» — велел Диего, обнажая рапиру.
«Куда?»
«Встаньте на таком расстоянии от меня, чтобы концом своего клинка достать мой клинок. Это и будет значить встать в меру. Я жду!» Со вздохом она подчинилась. «Это будет труднее, чем я полагал», — сказал себе Диего Пираль.
«Мой брат», — заметила Донья Инкарна.
Клинок в ее руке едва заметно покачивался, звякая о рапиру Диего. «Он предупредил меня, что вы невыносимы. В его устах, маэстро, это комплимент». «Если так...» Диего легонько ударил рапирой о шпагу ученицы, желая проверить крепость запястья Донья Инкарны. Результат его удовлетворил. «Почему он сам не взялся учить вас? Уверен, Дон Фернан сто крат обходительнее такого грубияна, как я. Манеры графа — предмет всеобщей зависти». Девушка пожала плечами. «Он не хочет. Его уроки слишком дорого стоят». «Марфриш сказал, что вы торопитесь. Это так?»
«Да».
«Когда вам нужно быть в космопорте?» Диего достал серебряный хронометр, щелкнул крышкой. Врач-гематор ждал. Он походил на дьявола, вырядившегося ангелом. Сияющий девственный белизной халат. Бледное лицо, горбатый нос, жесткие смоляные кудри. Блеск глаз льдинок из-под кустистых бровей. Не хватало только рогов и маскировочного нимба. «В Сан-Федрате, — думал Диего, — мне нужно быть не позднее половины четвертого. Мигель перезвонит. Что-то со связью, будь она неладна. И Барра говорил, успеем. Челнок должен сесть недалеко от космопорта. На всякий случай он набросил еще 10 минут. В 4:20 аэромоб доставит вас за 10 минут. У нас есть время на экспресс-терапию. Раздевайтесь». Зная пунктуальность гематров, Пираль не стал корчить из себя героя. Раз врач сказал, время есть, значит есть. Отказаться от бесплатной медицинской помощи высшего уровня — это надо быть круглым идиотом. Взглядом он поискал, куда положить пыльный, измазанный кровью калет. Кругом все сияло стерильной чистотой. Одежда и ее хозяин, грязней грязного, смотрели здесь чужеродными элементами. Врач толкнул к Диего миниатюрную антиграф-платформу, и та, подплыв к маэстро, зависла в воздухе. Отброшенного поверх нее калета платформа даже не шелохнулась. С нательной рубахой довелось повозиться. Вместе пореза края ткани присохли к ране. Отдирая их, Пираль скрипел зубами. Врач не вмешивался, наблюдал молча. Помочь снять сапоги он и не подумал. Когда дело дошло до штанов, понадобилось сначала развязать жгут, наложенный выше раны. По бедру заструилась кровь, капая на светло-кремовый пластик пола. «Ложитесь!» Кушетка зашевелилась, принимая форму тела пациента. Помещение заполнил неяркий рассеянный свет. Теней он не давал, позволяя врачу рассмотреть раны во всех подробностях. «Другой одежды у вас нет?» «Нет». «Вы получите свою одежду чистой и целой». «Спасибо». Повинуясь команде врача, платформа выплыла из палаты. Еле слышно загудели приводы блестящих суставчатых манипуляторов, похожих на лапы металлического паука. По телу Диего заскользили влажные губки, пропитанные дезинфицирующим раствором. В руках гематра возник инъектор. Солдатский коктейль? Ему уже кололи такой. 8 лет назад, после взятия дровяного бастиона, о чем Мигель вспоминал по поводу и без. Инопланетное средство ценилось на вес золота. Но в бою Диего отличился. Палаш Сартахенца лишь на волос не достал до печени. А тут как раз подоспела гуманитарная помощь Лиги. В общем, на коктейль для героя расщедрились. Модифицированный. Коагулянт, антисептик, анестезин, стимуляторы. Лежите спокойно. Препарат начнет действовать через 5 минут. Комариный укус инъектора. По порции регенерирующего биоклея в обе раны. Диего устало прикрыл веки. Хотелось спать. Спать было нельзя. «Можете вставать. Аэромоб ждет. Моя одежда. Она готова». Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Живоглот. «А если вы доплатите, сеньор, то я клянусь, что эту вот дубинку ему засуну аж посерединку и знаете куда?» Мордокрут. «Ты плутый вор. Молчи уж лучше. Мне, сеньор, подбросьте хоть пол эскуда, о, господни кости, да я клянусь, что мой свирепый кол в него войдет настолько глубоко, что он мерзавец!» Ухарес. «Оба дураки! Доплачивать сеньору не с руки! Но если вы, мой бравый господин, поставите кувшинчик мне один, а лучше два, я вашего поэта своею палкою живу со света! Да чтоб мне перед Богом отвечать, да чтоб я сгорел!» Маркиз. «Всем замолчать! У вас сверх меры чешутся колы. Друг дружке почешите их, орлы. Я вам плачу, чтоб били не спеша, и больше не накину ни гроша».